Это итоги с Дмитрием Быковым на канале Ходорковский Лайв. С вами выздоровевший Ринат Давлетгильдеев. Выздоровевший, но еще пока не добравшийся до студии. Да, приветствую вас пока что удаленно. И, конечно, Дмитрий Львович Быков. Шлю привет.
Здравствуйте, Ринат. Здравствуйте, друзья.
Хочу начать, конечно же, с ударов по России. Тут так вышло, что пятница знаменовалась крупнейшими, в принципе, за все время подобными ударами. Я называю цифру до 1000 БПЛА. И вот одновременно с этим я посмотрел на соцопросы, и так вышло, что вот центральные регионы России все больше войну поддерживают. То есть вот москвичи, которых бомбят последние 2 недели, они говорят, да, давайте воевать с Киевом, Киев за 3 дня, не знаю, там за 5 лет. Провинция войну поддерживает все меньше, Путина тем временем совершенно как будто бы поддерживать перестали. Вот эти удары по России, они привели к росту озлобленности тех людей, на головы которым теперь, собственно, летят дроны и бомбы.
Знаете, Ренат, это очень парадоксальная реакция. Но надо сказать, что больной организм, а в общем российское общество больно давно, последние лет 100, больной организм часто демонстрирует реакции, если не патологические, то парадоксальные. С одной стороны, усиление атак на Россию должно приводить к сплочению общества. Этого не происходит. В больном обществе, наоборот, все расколы, разломы национальные и, прежде всего, денежные, социальные, обостряются в это время. И пропасти начинают шириться, зиять. А между богатыми и бедными, между центральными и окраинными регионами России начинает возникать серьезный диссонанс. Как раз бедным надоело воевать, тем более, что в основном до этого они были источником моб-ресурса, а богатые, наоборот, постепенно становятся все менее либеральными, все более патриотичными. Кстати говоря, довольно долго таким ресурсом Украины, ну как бы ее поддержкой, ее, не знаю даже, как это назвать, ну, скажем так, ее потенциальными сторонниками, чтобы никого не обидеть. А были либеральные россияне, которых довольно много в Москве и Петербурге. Как только на либеральных россиян начали падать БПЛА, вполне предсказуемо у них резко усилилась озлобленность относительно уехавших и резко убавилась, конечно, поддержка Украины. Это совершенно естественно, потому что когда по тебе стреляют, объяснять это, как Штирлиц, тем, что стреляют правильно, очень трудно. Это Штирлиц мог радоваться в Берлине, когда на него падали русские бомбы. Он радовался победе. А помните, там еще в начале книги звуки русских артобстрелов под Берлином ему повышают настроение. Здесь ничего подобного нет. И более того, мы, конечно, будем замечать рост патриотических настроений. Ну, типа, мы их так поддерживали, а они с нами вот так. А они не только защищаются, они еще и атакуют. Да глядишь, они, может быть, там действительно националисты. Да, может быть, они действительно, кстати, я абсолютно уверен, что и эти наши с вами слова будут нарезать и цитировать в украинских провокаторских пабликах. Не ведитесь, господа, это я озвучиваю чужую точку зрения. Но этого будет очень много, разумеется. А другое дело, что этот раскол российский, это отсутствие единства, отсутствие скоординированности. Это скорее новость радостная. Это свидетельствует о том, что никакой единодушной поддержки войны, вообще ничего единодушного больше не будет. Парадоксальная реакция будет заключаться в том, что мы воевали неправильно. Путин развел коррупцию, поощряет своих, позволяет им воровать. Теперь нам надо добиться мира ненадолго и воспользоваться этой мирной передышкой, чтобы превратить страну в единый боевой лагерь, сделаться в полном смысле осажденной крепостью, и уж тогда, году к 30-му, по-настоящему ударить по Европе. То есть по центрам принятия решений. Потому что, конечно, воевал не Украина, воевал весь мир их снабжал. Мы оказались к этому не готовы. Но уж в следующий раз мы начнем с того, что жахнем ядеркой. Кстати, как ни парадоксально, такие же разговоры шли в немецком обществе. Ведь, понимаете, заговор против Гитлера не был случайным. Они полагали, да, Гитлер, ошибся, Гитлера надо сместить. Но от оружия возмездия, от мечты о ФАУ-2, о супероружии, они отнюдь не отказывались. И до последнего, до апреля 1945 года в Германии шли и суды над диссидентами, очень немногочисленными, смертные казни. И возобладало страстное желание любой ценой показать и союзникам, и России, вот мы сейчас подкопим резервы, ресурсы и ударим супероружием. То есть Германия свое поражение, свою неправоту осознавала очень долго. Я не знаю, каков может быть прогноз сейчас, но я, по крайней мере, радуюсь двум обстоятельствам. Во-первых, хотя, в общем, грех, конечно, радоваться тому, что по твоей стране, по твоему городу наносятся довольно жесткие удары. Вот это пятница была в этом плане, прямо скажем, рекордный. А я радуюсь двум обстоятельствам. Во-первых, идет довольно быстрое прозрение среди воюющих, которые видят это непосредственно сами, и все больше обращений к Путину с требованием либо дать трибуну, либо закончить боевые действия, либо уйти в отставку. Иными словами, армия начинает подавать голос, и этот голос не в пользу Путина. И второе обстоятельство, которое меня радует. Крымский консенсус утрачен, и Крым постепенно из символа победы, из символа державы начинает превращаться в чемодан без ручки, который чрезвычайно тяжело нести и жалко оставить. Самое поразительное на этом фоне, вот это, наверное, самый характерный такой показатель сегодняшней России. Очередь на Крымский мост со стороны Тамани и со стороны Керчи одинакового размера. И надо 5 часов ждать, чтобы уехать из Крыма и чтобы въехать в Крым. Отпуск для россиян продолжает оставаться абсолютно сакральным, абсолютно священным. Записываются обращения из Крыма. Это там бабахает где-то Керчи, а на ЮБК тихо, в Ялте все нормально, работают кафе. Приезжайте, ребята, не срывайте курортный сезон. Вот это поразительно. Я все время поражаюсь тому, что россияне уже рождаются такими усталыми, что для них крымский отпуск по-прежнему остается недосягаемым идеалом и абсолютной святыней. Смотреть на это, честно говоря, жалко и страшно.
Хочу одну цифру нашим зрителям привести, раз уж мы заговорили про Крым. 87% это процент отмены бронирований в крымских отелях. То есть это говорит о том, что ну, это настоящая катастрофа по-хорошему, да, давайте называть вещи своими именами. Это настоящая катастрофа для Крыма, где, собственно, главная статья доходов, это, конечно же, летние отпуска. 87% такого не было никогда. Да, Крым не бутерброд, как мы знаем, да, благодаря Алексею Навальному. И сложно вообще как-то рассуждать на тему будущего Крыма. Но вот как вам кажется, появился ли сейчас, да, и был ли вообще настолько велик у Украины шанс вернуть себе полуостров?
Я не знаю, хочет ли Украина вернуть себе полуостров. Вот серьезно говоря, понимаете, потому что население Украины по отношению населения, не знаю, как сейчас, но всегда, по отношению к Крыму оно всегда было настроено скептически. И более того, никто особенно не верил в желание Крыма быть с Украиной. Конечно, те, кто участвовал в референдуме, кто радовался русским пенсиям, кто жил в Севастополе и мечтал о воссоединении с Россией, их в Украине воспринимали как предателей. Я не думаю, что Украина хочет сейчас вернуть себе Крым, особенно в таком состоянии, в котором он находится. Крым, в котором проблемы с водой, будут проблемы с продовольствием, а с транспортом проблемы просто очевидные и дикие. А более того, я, знаете, чего опасаюсь серьезно? Вот, прости меня, Господи, я очень не хочу об этом говорить, но кто-то должен мне сказать об этом. Когда Крым стал советским после перекупа, землячка там лютовала, выявляя белых офицеров и сочувствующих белым. Началось расстрельное время. После того, как Крым опять станет украинским, не начнется ли там выявление коллаборантов? Я надеюсь, конечно, что таких, как землячка, в украинском руководстве сегодня нет. Но если Крым сегодня окажется украинским, я боюсь, как бы там ни началась, это даже нельзя будет назвать охотой на ведьм, как бы там ни началось прямое отмщение за предательство. Я понимаю, что заливать Крым кровью никто не будет. Все-таки Украина доказала, что она старается не бить по мирным гражданам. Но положение крымчан в это время будет довольно трагическим. И главное, трагическим будет перелом в их мировоззрении. Я не особенно им сочувствую, тем более, что россияне заселяли Крым очень активно, ехали туда наворованные, награбленные, вели себя ужасно. Но я не знаю, хочет ли Украина иметь дело с такой большой пятой колонной на весь полуостров. Мне кажется, она скорее сейчас хочет не то, чтобы Крым вернуть, а скорее сделать его жизнь на короткое время невыносимой, чтобы люди успели понять, что чувствовали киевляне во время Холодомора, что такое, вообще говоря, блокада. Кстати говоря, очень многие среди оставшихся пишут: «Вы, уехавшие, радуетесь блокаде Крыма, вы забыли смысл слова «блокада», вы в своем злорадстве переходите все границы». Это никакое не злорадство. Понимаете, когда вы видите человека, рубящего сук, и предупреждаете его, что сук надломится, это не злорадство, это констатация физических законов. Мы знали, что это так будет. Мы знали, что наворованные не приносят радости, и мы знали, что оттянутая пружина бьет больней. Поэтому никакого злорадства. Но, безусловно, сейчас судьба Крыма, как судьба всех коллаборантов, она будет безрадостна. Я думаю, что, понимаете, вот когда, скажем, парижане расправлялись с коллаборантами в 45-м, они очень часто в этом плане перегибали палку, хотя были в своем праве. Я очень надеюсь, что у Украины хватит трезвости, спокойствия и достоинства не превращать Крым в шестой подряд раз за 2 века в арену выяснения отношений, кто свой, кто чужой, потому что Крым и так уже пропитан кровью достаточно глубоко.
А серьезно, да, вот эти люди говорят нам, что мы злорадствуем по поводу блокады Крыма, они поддерживали, улюлюкали блокаде Мариуполя, да, и вот сейчас они что-то в наш адрес говорят, да? Серьезно?
Понимаете, среди них есть и те, кто не поддерживал и не улюлюкал. Но конфликт между уехавшими и оставшимися стал глубже. Понимаете, вот в чем ужас. Это очень-очень страшная, на самом деле, штука. Нам почему-то представлялось, что когда советские войска входили в Германию, это привело к объединению Германии антифашистской. Нет, ничего подобного. Уехавшие и оставшиеся возненавидели друг друга даже больше. Понимаете, Томаса Манна сначала упрекали за то, что он уехал, а не сопротивляется внутри Германии. А потом его упрекали за то, что он не возвращается. И ему написали целое письмо, по-моему, Брандт, не помню сейчас, да, где говорят: ну как же, вот вы там сейчас живете в благополучной Америке, а мы страдали, мы сначала под обстрелами, теперь под оккупацией, что же вы не едете к нам, давайте разделять судьбу Германии. Он приехал, но не окончательно. Ужас весь. Ну, сейчас об этом, кстати, сняли замечательный каннский фильм Павликовского. А эта тема продолжает оставаться очень острой. Мы думали, что когда война закончится, между уехавшими и оставшимися возникнет некий консенсус. Нет, ничего подобного. Чем ближе война к окончанию, и чем успешнее Украина наносит свои удары возмездия, тем больше упреков в адрес уехавших. Все их организации, Союз Меча и Орала, они не имеют права говорить от имени России. И главное, уехавший по-прежнему воспринимается как предатель. Вот это самое страшное. Он воспринимался как предатель, когда он ехал работать, когда он ехал к семье. Любой отъезд – это предательство. А поездка в Крым сегодня воспринимается как акт патриотизма. Понимаете, поехать в Крым на ворованную, аннексированную землю, изнасилованную землю, чтобы поддержать туристский бизнес. Вот я думаю, что с этой новой волной расколов, взаимных упреков, взаимных непониманий, с этой новой волной придется очень долго что-то делать. И путь здесь только один, как было в Германии. Подробно рассказывать и показывать, подробно демонстрировать зверство России в этой войне. Рассказывать, что это было. Рассказывать о том, как захватывали в плен, как пытали в плену, как мирных граждан вывозили из захваченных территорий, тоже из-за подозрений в коллаборационизме. Показывать пыточную стратегию России в последние 10 лет. Это может подействовать, может произвести такое же впечатление, как на немцев, когда многие из них, не желавшие смотреть в эту сторону, вдруг взяли и увидели Освенцим. Я очень надеюсь, что в России найдутся люди, способные не только рассказать правду, но услышать правду. А пока злорадствовавшие, улюлюкавшие и требовавшие взять Крым за 3 дня, пока они не поняли, что они неправильно напали. Они думают только, что они неправильно воевали, что надо было сразу оставить от Украины выжженную землю, а потом маршировать на Брюссель. Осознание, что Россия в общем ничего с Украиной сделать не может, мучительное осознание, довольно внезапное, будет приходить, я думаю, не меньше года или 2.
А как быть с обострившимся конфликтом уехавших и уехавших? Я тут обратил внимание, точнее, Гельман обратил внимание, а я обратил внимание на то, на что обратил внимание уже он. На очередной такой полусрач Кати Марголис против Яшина. Яшин написал нам с расчленителями России не по пути, а Марголис ну, над ним ехидно и свысока хихикает, потому что только такой путь у России с этой точки зрения есть. Вот с этим, с этой битвой и Кадзум, что делать?
Марат, Ренат, да, Марат об этом написал подробно. Ну и ему заодно я тоже, в общем, могу это адресовать. Во-первых, Ренат, давайте перестанем обращать внимание на то, что говорит Катя Марголис. Понимаете, Катя Марголис – это совершенно явный агент не мирового империализма, разумеется, а сил зла. Она хочет всем сделать хуже. Она вносит расколы в любую среду. Она говорит гадости о достойных людях, как в свое время Аберкович. Катя Марголис – это такой специалист по порче климата, по порче воздуха. И нам совершенно не нужно позволять ей портить тот воздух, которым мы дышим. Мы можем, примерно зная уровень этого источника, мы можем из этого источника просто не пить. Катю Марголис надо просто игнорировать. Как игнорируем мы вообще любых людей, интересующихся не правдой, не результатом, а исключительно своим реноме. Значит, что касается реальной ситуации среди не только уехавших, среди многих россиян, надо ли настаивать, надо ли желать расчленения России? Понимаете, с одной стороны, высказывание Яшина, оно меня не радует какой-то советской риторикой. Да? Нам не по пути. Это примерно то же, что лить воду на мельницу буржуазных империалистов. Но по сути-то он абсолютно прав, потому что никогда территориальное дробление ни одну территорию не сделало свободнее. Вот смотрите, СССР распался. Вследствие этого Россия стала не более, а менее мирной. Она стала более агрессивной, более склонный к ресентименту. И нынешняя война с Украиной, со всеми ее жертвами, смертями, кровью, является, простите, именно следствием распада СССР. А распад СССР был тоже парадоксальным, больным, неправильным следствием перестройки. Потому что когда приходит свобода, ее надо использовать не для взаимных расколов, не для войны между Арменией и Азербайджаном за Карабах. Ее надо использовать для того, чтобы обустроить, наконец, собственную территорию, подумать немножечко о каких-то позитивных вещах, о строительстве, о будущем. Нет, давайте дробиться, давайте выяснять, когда и кому Ленин прирезал и отрезал территорию. Понимаете, я думаю, что сейчас мечты о распаде России являются парадоксальным, патологическим следствием крушения путинского режима. Если произойдет этот режим, использовать открывшееся окно, использовать историческую паузу для конфликта между территориями – это самое глупое, что Россия может сделать. Но если она действительно так и поступит, и в ближайшее время у нас будет временем отделение Кавказа или отделение Башкортостана или отделение Якутии, можно быть абсолютно уверенным, что оставшийся огрызок всю свою энергию бросит на внешнюю агрессию, внешнее противостояние. Свободы от этого не прибавится. Надо понимать, что чем больше территория, тем свободнее по ней распределяется тоталитарное давление. Но это как лыжи, понимаете, как Советский Союз имел множество относительно свободных окраин. В Грузии можно было напечатать то, что нельзя в Москве, в Молдавии можно было снимать фильмы «Калика» и так далее. То есть, если Россия распадется, она станет менее свободной, менее управляемой и гораздо более опасной. Мне кажется, эту свободную паузу, если она возникнет, надо использовать для двух вещей. Для немедленной реформы пенитенциарной системы, тюрем, судов, и полной реабилитации осужденных, и масштабной амнистии, все неизбежно. И второе – масштабные реформы образования. Вот эти вещи делают страну свободнее. А территориальные расколы делают ее более рабской, более националистической, более пещерной.
Хочу вернуться буквально полтора шага назад. Прозвучала фраза «заговор против Гитлера», а мы с вами говорим в дни годовщины похода Пригожина на Москву. Да, 3 года назад это случилось. Насколько возможен сегодня заговор против Путина, да, и может ли появиться, и где появится вот этот новый Пригожин, и насколько сейчас запрос, вот, учитывая контекст нашего с вами разговора, Крым, бензин, бомба, летящая на голову москвича, насколько запрос на такого нового Пригожина велик?
Ну, видите, Ренат, контекст очень для этого располагающий, контекст хороший, но подтекст, состояние этой прослойки армейской, оно не таково. Пригожин был там самый активный. И это, кстати, тоже парадоксальная история, что Пригожин с его бэкграундом тюремным, а до того еврейски интеллигентным, он, в общем, старательно это скрывал и старательно от этого отрекался. Пригожин, полуеврей, человек абсолютно не военный, сначала блатной, потом ресторатор. Он оказался в российской армии самым ярким и, как ни ужасно, самым талантливым ее представителем, хотя он был такой скорее организатор тюремного сопротивления и вдобавок пиарщик, достаточно грубый. Но других таких фигур вообще нет. Я говорил, что Пригожин похож на Распутина. Распутин не был талантлив, но Распутин был яркая фигура, хотя омерзительная, чудовищный Распутин во главе ленинской формулы совершенно справедливо. Значит, после Пригожина недолго этому стоять, как и после Распутина. Распутин сказал, после меня все к черту пойдет. После Пригожина 3 года еще система более прочная простояла, но сейчас явственно кренится. Мы видим снаружи ее трещины в скорлупе. Никого сопоставимого хоть отдаленно с Пригожиным, с опытом блатным, экономическим, пиарским, криминальным, мы такого человека сейчас не видим. И давайте будем откровенны, можем мы представить сейчас так называемого душку военного, любого российского военного, который скажет, мы плохо воевали, теперь мы будем воевать правильно, сместим Путина, поставим хунту. Об опасности хунты, если вы помните, я говорил с 22 года, о том, что последняя итерация российского режима будет режим военный. Но за это время военные, мне кажется, уже продемонстрировали все, что могли. Российская армия скомпрометирована так, что дальше некуда. Эта армия занимается в основном пытками своих, выбиванием денег, попыткой отнять деньги у мобилизованных. А командиры лютуют, сказать, чтобы их кто-то поддерживал, не знаю, я боюсь другого, не то что боюсь, я скорее ожидаю другого, что российская армия обернет оружие против своих командиров. Мы увидим армейские бунты. И это тоже было, потому что в 16 году в российской армии убивали не немцев и не большевиков, а убивали правительственных пропагандистов, которые приезжали на фронт и агитировали на за войну до победного конца. Вот это было началом гражданской войны еще в 16-м. Поэтому я сильно подозреваю, что в ближайшее время вместо появления нового Пригожина в российской армии появятся первые убийцы своих командиров, особенно зверствующих, своих агитаторов. Вот такие конфликты возможны. Я не вижу, вот это самое печальное, я не вижу пока ни одного лидера протестных сил, который мог бы хоть отдаленно сравниться с Навальным, который мог бы в условиях российского хаоса сказать, есть такая партия. Боюсь, что опять этим силам придется сейчас уже не приезжать в бронированном вагоне, а прилетать в бронированном самолете.
Тут мир, причем, знаете, вспоминается, свои бросают, да, свои бросают, доказали Владимиру Путину. Мир, даже свои, окончательно на этой неделе от Путина отвернулись. Я имею в виду в первую очередь Александра Лукашенко, да, который аккуратненько отполз от Кремля и молча выполнил требования Зеленского отключить ретрансляторы, которые наводили российские дроны, не дал ни одного комментария, но вот что Зеленский попросил, то Лукашенко и сделал. Важная история, важная. Да? И параллельно еще, значит, дух Анкориджа окончательно развеялся. Марко Рубио тут отрекся окончательно, опять-таки, от Кремля и сказал, что ничего не было, вам показалось, никаких соглашений. США не будут нейтральным посредником, мы будем поддерживать Украину, мы отошли от принципов Анкориджа, все теперь будет по-другому. Вообще у Путина, ну понятно, что США был мнимым союзником, но Беларусь-то, наверное, нет, а у Путина остались какие-то партнеры, в принципе, в мире, или это конец?
Вот знаете, Ренат, что печально? Сейчас я еще одну совсем печальную вещь скажу. Упражнений много, то есть у победы много отцов, поражений всегда сирота. Как только у Украины наметился перелом на фронте, тут же все кинулись солидаризироваться. Но мне кажется, надо ценить поддержку тех, кто был с тобой в трудные времена, когда твоя победа была под большим вопросом. И здесь поддержка Европы стоит дороже. А когда неожиданно, якобы после кадров «Горящей лавры», так резко перестроился Трамп, ну, во-первых, мы знаем, что заявлениям Трампа верить нельзя, не зря нам все время его фанаты говорят, не слушайте, что он говорит, смотри, что он делает, давайте посмотрим, что он сделает. А во-вторых, понимаете, это все волк на псарне, это все попытка перестроиться под действием новых обстоятельств, как любит говорить Владимир Путин, на земле. А что, Анкорич, а мы ни до чего не договаривались, а красную дорожку тоже не выстелили? Никаких принципов Анкориджа, никаких духов Анкориджа, мы никаких предложений не делали, ничего не парафировали, ничего не предлагали. Ну как мы не предлагали? Мы же помним. Мы же с вами, Ренат, в прямой эфир выходили сразу после Анкориджа и комментировали конкретные предложения, совместную пресс-конференцию, обещание Трампа приехать в Москву после путинского приглашения. Что, это не было, что ли? Это мне щипать себя в очередной раз? Нет, это все было. И этого духа Анкориджа мы нанюхались. Какой дух в наших войсках? После гороха дух крепкий. Мы этот дух помним. Поэтому вот этим ситуационным, я бы сказал, совершенно конформным, конъюнктурным новым сторонникам Украины большой веры нет. Есть вера тем, кто поддерживал Украину с самого начала. Ну, как Мерц, например. Что касается Лукашенко. Вот не далее, как вчера, я встречался, не могу пока просто анонсировать книгу, а, впрочем, могу. Почему? Я встречался с Виталием Шкляровым, очень видным белорусским политологом, и, кстати говоря, вот кто поддерживал Украину с самого начала. Замечательный белорусский политолог, узник Лукашенко, сейчас написал о своей тюрьме потрясающую, на мой взгляд, книгу, которая скоро выйдет во Freedom Letters. И вот я бы спросил, есть ли у Лукашенко хоть какой-то шанс отвертеться от поддержки России в этой войне? Он будет вертеться ужом на сковородке. Он до последнего не будет вступать в эту войну. Но у Путина, к сожалению, есть все шансы и все возможности его нагнуть. А шансов убежать у Лукашенко нету. И более того, мы пришли к выводу, что фигурой, которую можно было бы предложить альтернативы Лукашенко или его сыну, мы пока не видим. Не может сегодня белорусская оппозиция перехватить власть. Если Путин решит идти до конца и нагнет Лукашенко, он сумеет это сделать. Другой вопрос, что белорусский народ не захочет участвовать в этой войне, вот здесь он может заново обрести субъектность. Но Лукашенко зависит от Путина пока больше, чем от Трампа и больше, чем от Запада. Если Александру Григорьевичу удастся увильнуть и в последний момент Путина кинуть, я думаю, что свою луковку он получит. Он убийца, он человек с большими грехами, он многих из оппозиции уничтожал лично, он пытки санкционировал, он страшный человек. Но если в последний момент он сумеет соскочить с путинского «Титаника», идущего на дно, это будет некоторая луковка для серьезного разговора о его душе на том свете.
А мы должны его будем простить вот за все то, про что мы, к сожалению, хорошо знаем, за те кадры, за критики, на которые у нас были
А мы
глаза.
никому с вами ничего не должны, Ренат. Это наше личное дело. Человека, который пытал на Окрестина, человека, который того же Шклярова в тюрьме держал, Федуту, с которым я тоже только что виделся, от которого многое знаю. Человек, который в большую зону превратил свою страну, мы лично прощать не обязаны. И мы многое про него знаем. Более того, он опробовал на своей стране первым путинскую систему, которую мы сейчас имеем в России, как и Лужков пытался Москву превратить в такую же тоталитарную столицу. И все время говорил, как чисто в Минске. Я смотрю, и у меня просто слюни текут от зависти, как я хочу сделать, чтобы было как в Минске. Лужков очень этого хотел. Нет, мы этих людей прощать совершенно не обязаны. Просто мы лишний раз должны с вами понять, у зла нет солидарности. Зло, когда приходит критический момент, думает по-набоковски уже только о собственном спасении. Я так сильно подозреваю, как помните, в Каине 18-м последний, кто остался с Каином, был туалетный работник. Да? Ну, а Золотарь, он назывался туалетным работником. Я думаю, в данном случае вот функции туалетного работника может оказаться Ким Чен Ын. а все остальные побегут в рассыпную. Но радоваться этому я не могу, потому что когда один предатель предает другого, ничего в этом хорошего нет.
Будет ли у нас повод для радости по итогам саммита НАТО в Анкаре? На следующей неделе он уже начинается, и такое ощущение, что как будто бы вот нагнетается вокруг этого саммита все подряд, да, и внимание, и какое-то напряжение. Это последний, вот так сформулирую жестко, это последний саммит НАТО во время войны России и Украины.
Нет, ну простой вопрос, простой ответ. Нет, не последний. Потому что Россия в силу своих парадоксальных реакций не хочет заканчивать провальную войну. Она стремится к тому, чтобы сделать ее окончательно провальной. И мы, видимо, должны признать правоту тех людей, которые с самого начала говорили, пока этот режим не уничтожит сам себя, ни о какой победе говорить нельзя. Не зря мы помним, что орден Октябрьской революции за номером один должен быть вручен Николаю Александровичу покойному, да, Романову. Как это ни печально, но России предстоит еще одна финальная итерация самоуничтожения. И вот здесь, пожалуй, мы вполне можем порадоваться тому, как этот режим быстро, уверенно, быстрее всех врагов роет себе могилу.
Не могу не задать вопрос, и зрители просят на тему слухов о возможной отмене выборов. Честно говоря, вообще слово «выборы» меня очень сильно удивляет. И зачем обсуждать выборы в стране, где выборов нет, где это электоральная процедура, как учит нас Екатерина Михайловна Шульман. Но вы верите в возможность отмены выборов, или Путин на это не пойдет, потому что, ну, зачем нагнетать?
Верю абсолютно, потому что любые выборы, понимаете, это выборы, это же не способ сменить власть, по крайней мере, в России. Выборы – это еще одна точка турбулентности. Оцените их, отмените их, оцените их риск, он может, конечно, и даже у него есть хороший аргумент. Вот Украина не выбирает во время войны, а почему мы должны выбирать? Почему мы должны быть большими демократами, чем Зеленский? Зеленский нелегитимен, а выборы во время войны – это вообще… Правда, у нас в Конституции ничего об этом не сказано, но зачем нам тратить время и силы и деньги на имитационную процедуру? Сейчас все для фронта, все для победы. Коней на переправе не меняют. Они могут это отменить. Вот Ельцин в 96-м году поступил хитрее. Он не стал отменять выборы, он подменил выборы. Это немного другое. Я в этом активно участвовал, потому что я искренне полагал, что победа коммунистов будет ужасна. Слава богу, никаких больших денег я за это не получил. Никакие коробки от ксерокса мне не выносили. Я тихо делал интервью с антикоммунистами на специально созданном канале. Участвовал в акции «Голосуй или проиграешь» и искренне считал, и сейчас считаю, что Ельцин лучше Зюганова. Потому что Зюганов показал свое нутро полностью. Другой вопрос, что нутро Ельцина оказалось не намного лучше. Ельцину тогда хватило ума выборы не отменять. Путин, безусловно, имеет все тенденции к тому, чтобы их отменить. Я только сильно подозреваю, что после августа этого года решение будет принимать не Путин. А вот будет это лучше или хуже, мы увидим.
А раз уж мы про выборы говорим, под конец предложить вам выбрать. Выбрать между двумя следующими героями, потому что, вот вы знаете, как-то вот к концу недели они у меня сошлись в одного. Не удивляйтесь моему предложению, это Филипп Киркоров и Иван Ургант. Вот в чем дело. Да? Вот принято считать, что Иван Ургант как бы наш такой, да, черный квадратик выложил и хороший пацан. А Киркоров как бы чужак, Пугачеву критикует, несмотря на то, что она его сделала, выступает с поддержкой войны, ездил, значит, петь в госпиталь. Что случилось? Тут, значит, Киркоров обнаружился в Лос-Анджелесе, прямо посреди гей-парада, можно сказать. А Иван Ургант обнаружился в Москве в качестве ведущего корпоратива для всяких упырей провластных. И вот я задаюсь снова вопросом, а все-таки кто честнее? Киркоров, который, в общем, себе не изменяет, и как любил Лос-Анджелес и гей-парады, так и продолжает любить. Или Ваня Ургант, которого мы почему-то вдруг решили сделать своим, а он как вел корпоративы для упырей, так и ведет.
Мне очень не нравится, что Иван Ургант ведет кооперативы для упырей. Ну, понимаете, Ренат, я выбираю по своим критериям. Кто-то выбирает по квир-критериям. Вот там я не вас имею в виду. Таких много людей. Вот Филипп Киркоров верен своему квир-выбору и появился в Лос-Анджелесе. Я выбираю по своему критерию, который меня не обманывает никогда. И вот вы мне, кстати, нравитесь именно по нему, а не по своему либерализму. Меня привлекают люди талантливые. Если чего-то, мне очень трудно было вести программу без вас в прошлый раз, и насколько же мне легче отбивать ваши подачи сейчас, понимаете? Лучше с вами, чем с собой. Простите за ужасный каламбур. Так вот, что я могу сказать. А программу вести, подчеркиваю, программу вести. Так вот, что для меня важно. Мне не важно, кто из них гей. Мне важно, кто из них талантлив. Киркоров не талантлив. Киркоров ослепительно, пошло, бездарен. Иван Ургант талантлив, поэтому у него есть шанс пересмотреть свои позиции. Я думаю, что он когда-нибудь раскается в корпоративах для упырей, или окажется, что он был тем Штирлицем, который вел корпоративы для Мюллера. Вот этого я не исключаю.
Спасибо вам большое. Увидимся
Вам
через
большое
3
спасибо.
недели.
До скорого. Пока.
До скорого. Пока. Спасибо вам, дорогие друзья, что провели с нами 30 с небольшим минут последних. С вами был выздоровевший Ренат Давлетгильдеев. Через неделю обещаю добраться непосредственно до студии и улыбаться и здороваться с вами уже там под светом софитов. Берегите себя обязательно и вы, и ни в коем случае не болейте. И смотрите нас ровно через 7 дней. Пока.